Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Семейный час». С вами, как всегда в это время, ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И мы с огромным удовольствием представляем вам нашего дорогого друга, замечательного священника, отца 10 детей, настоятеля храма 3 святителей в Раменках в Москве. И, насколько я понимаю, сейчас наш дорогой гость находится в трудах и заботах по созданию нового замечательного храма в столице, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да. Вопрос эпиграф. Любить, значит, отдавать?
Ну, любви без отдавания бывает.
А если ты не отдаешь, значит, ты не любишь?
Значит, не любишь.
А если тебе не отдают, значит, тебя не любят?
Ну, в общем-то, да.
Ну, а можно я внесу свою лепту? Мне кажется, что точно так же и принимать. Потому что если ты не принимаешь, то ты тоже не любишь.
Это гордость. Когда человек принципиально не принимает, вот не надо мне ваши подарки, пожалуйста, и мне ничего не дарите. Это гордость.
Или не принимает помощи, или вот как-то да,
да,
я
да,
сам...
Бывает, да, да, бывают люди, когда, конечно, видят, что, извините, я вот когда как-то нес шкаф разобранный, и ко мне подбежала теща, которая еле, ну, так ходила не очень твердо на ногах.
И, а, ну, это понятно.
Да, что... и так далее. И я говорю: «Саша, Саша, я тебе помогу». Она очень жертвенный человек. Я сказал, я прорычал: «Не надо». Но прорычал на туге, что он был тяжелый очень.
Вы знаете, обычную тему для программы «Семейный час» мы с Алечкой формулируем сами. Либо ее основываем на праздниках церковных, либо на фрагментах Священного Писания, которые звучат там сегодня-завтра в храме. Но сегодня одно из немногих исключений, когда тему нашей программы сформулировала наша слушательница. В социальных сетях она подписана очень красиво, Ия Яблоня. Вот. И она написала сообщение, вот в ответ на которое я сказал, что слушать это тема для отдельного разговора, я обязательно его подниму, и вот я исполняю свое обещание. «А как не заблуждаться о том, кто отдает?» — спрашивает Ия. «Кто отдает, а кто забирает?» Мы же к себе не всегда объективно относимся. Например, я в наших супружеских отношениях считаю, что я отдаю больше. А спроси моего мужа, он с большой вероятностью скажет, что это он только и делает, что отдает. А я считаю, что его любовь эгоистична, и он хочет больше обладать, а не отдавать и жертвовать собой, работать над собой. Опять же, я прошу у Бога мне открыть глаза на что-то, я молюсь. А он, этот муж, он не молится, поэтому ему сложнее понять. Вот ведь какой вопрос, отец Александр. Мы сейчас понимаем, что вот как бы подробно ни была расписана ситуация в комментариях в социальных сетях, мы все равно не представляем себе реального положения вещей, реальной картины. Эту реальную картину опытный священник или психолог может разобрать только после долгих-долгих разговоров с очень конкретным человеком. Это будет очень конкретная ситуация.
В идеале с, не только с супругом, супругой, но и с супругом. То
да,
есть, чтобы была полная картина, надо, чтобы двое участвовали в разговоре, а не только один человек, потому что у него действительно будет вот эта своя система координат.
Да, но в общем и целом проблематика понятна, это все жутко интересно. Объективность отдавания и забирания в отношениях. Объективность в любви. Что если я перелюбливаю, а меня недолюбливают, отец Александр? Как-то нечестно получается. Да, давайте начнем с объективности к супругу или, ну, к любому другому человеку и объективности к самому себе. Мы вообще способны на объективность?
Знаете, способные к объективности люди святые. Потому что можно себя познать только в свете благодати Божией. пока в тебе нет благодати Божией, ты себя познать постоянно, ну, просто не можешь. Ну, как, знаете, вот если сейчас мы в комнате, здесь светло, вот мы сейчас полностью задернем там какие-то там, окна закроем, выключим свет, знаешь, что мы увидим? Ну, очень немного. Вот чтобы что-то увидеть, надо, чтобы свет опять был в комнате. Вот так наша душа. Она без благодати Божией просто видит. Более того, страсти, они очень затемняют всю ситуацию. Они создают впечатление то, которого нету. Субъективное впечатление. Человек о самом
себе. Какие страсти? Все страсти или...
Да все. Особенно гордость. Вот. Люди сребролюбивые считают себя очень такими жертвенными в плане милосердия, там такого, так сказать, алкоголик считает себя почти трезвенниками, ну и так далее. Вот. Поэтому я абсолютно не утрирую. Так вот, это свойство страсти. Она, так сказать, лишает человека разума, такого объективного понимания ситуации. Это вам, кстати, наркологи скажут о алкоголиках, это не только мое наблюдение, это, ну, как бы общее место наркологии. Так вот, чтобы познать себя, необходимо благодать Божия. А благодать Божия, она составляется только одним, исполнен заповедь Божиих, который все направлен на то, чтобы ты стяжал любовь. То есть ты себя должен понуждать на любовь. Пока ты себя не будешь понуждать на любовь, тебе не будет благодати Божией, ты себя не познаешь. Ты будешь всегда очень таким субъективным.
Что значит побуждать на любовь, отец
заставлять.
Александр?
Ну, через жертвенность.
Слушайте, заставлять любить невозможно.
Нет, любить, да.
Либо ты любишь, либо не любишь.
Да. Но понуждать себя на вот эту отдачу ты можешь. А ее можешь делать без такого, так сказать, эмоционального наполнения.
Чтобы что? Побуждать себя на отдачу, чтобы, что?
Чтобы стяжать, чтобы тебе Бог за твой подвиг дал любовь.
То есть
ну,
я...
Что,
ой, вот видите, как опять любовь. Получается, отец Александр. Любовь, вообще, когда мы говорим о любви, она... Вот у Аллы Сергеевны на футболке написана сейчас песня любви апостола Павла. Любовь, она не ищет своего. Любовь, она не торгуется. Она не говорит, значит, так, я тебе сейчас это, а ты мне это. Я тебе, значит, сейчас отдам вот это, а ты мне, значит, Божью благодать. Не бывает такого. А если мы начинаем еще, если мы начинаем побуждать себя на любовь, чтобы мне потом вот это дали, ну, это как-то по-другому называется.
Знаете, преподаватель Серафим Саровский так говорил, надо как купцы вот, приобретать себе эту любовь, да, как товар. Вот, поэтому, да, вот дело в том, что когда мы жертвуем, нам это делать тяжело. Как люди эгоистам, самолюбивым, там, серебролюбивым, там, ну, там у нас много чего есть такого, в кавычках, хорошего. Но вот мы себя понуждаем, это сделать тяжело. Вот заботиться о муже своем, например, как вот ваши знакомые соцсетей, так понимаю. Это сделать тяжело. Но вот когда ты себя понуждаешь, и, Господи, вот я себя понуждаю, понятно, что вот, ну, мне это трудно. Мне трудно, потому что я не люблю. Если бы я любила бы, мне было бы нетрудно.
Но, кстати, она ни слова не говорит о том, что она не любит. Она говорит, что он мерзавец, но она его любит.
Ну, это типично всем... С кого вышел замуж?
Вы знаете, я вспоминаю уже, по-моему, даже не первый раз историю, которую рассказывал в одном из наших эфиров протоиерей Фёдор Бородин. Как... Один из его знакомых, вот он ему рассказывал, просыпается утром и видит рядом с собой жену и понимает, что, ну, я, говорит, я вообще не понимаю, как, что она делает в моей жизни, что она делает в этой комнате, что она делает в моей кровати. А, то есть вот никаких чувств, все, чувств не осталось. Что дальше делает этот человек? Он идет на кухню, варит кофе, готовит завтрак, жарит тосты, накрывает это все, вот преодолевая себя, просто делает для своей жены, варит кофе, для своей жены там греет молоко, для своей жены там что еще нужно сделать на завтрак, что она любит. Он это все собирает и приносит ей в комнату, в постель. Неожиданно для себя начинает понимать, что он снова ее любит.
Это очень хороший пример, замечательнейший. Потому что вот он не любил, потому что он не заботился о своей жене. он не делал ей добрых дел по отношению к ней.
Делал, на самом деле?
Ну видимо, не так там... вот, а, знаете, можно делать автоматически. Так, знаете, вот это, задумавшись, там, знаете, написавшую песенку, даже не понимая их слов, ее слов. Так вот, он просто не делал ей добрых дел по-настоящему. А с одной стороны, другой стороны копил всякое раздражение по отношению к ней. То есть она там, там вот она тут деньги потратила, там еще что-то, там, не знаю, там что-то такое, да? Это у нее такое раздражение копилось, а вот такое сознательное, как вот он сделал потом, доброделание по отношению к ней не было. И любовь прошла, любовь она от Бога. А Бог дает, как я сказал, за добрые дела, которые сделаны, не так, что вот ты сделал, и, так сказать, даже не помнишь, что ты там, ну, так-то руки делали, ты не... а такое, чтобы сердце участвовало в этом, в этой жертве. Сердце сокрушено, Бог не уничижит, как в 50-м псалме говорится. Жертва Бог, дух сокрушен, сердце сокрушено, смиренно, Бог не уничижит. Так вот, вот это пример для нас всех, что нужно делать. И только надо лучше делать не когда ты уже там вот смотришь, что за человек, чужой и нелюбимый, а это постоянно делать. Вот это, то есть для этой вашей женщины она просто посоветовать меньше считаться, сколько муж сделал, а сколько она. И это нужно не мужу, это нужно ей, чтобы она его любила, иначе она очень скоро, она стоит на пути, что она мужа разлюбит, и то, что она разлюбит, ей будет от этого плохо.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках в Москве. Говорим сегодня о взаимности, невзаимности в отношениях, как не заблуждаться о том, кто отдает, а кто забирает. И вот ты раз приносишь поднос кофе, два приносишь поднос кофе, три приносишь поднос кофе, а...
На четвертый говорят, слушай, а где поднос-то? Что ты там задерживаешься очень быстро?
В этот раз кофе холодный. Ну, возможно, да? Но, а в любом случае, как бы вторая сторона, да, она никак никуда, и абонент не абонент. Вот она ситуация, описана понятно. Более того, я легко могу представить себе ситуацию, даром, что она не имеет отношения никакого к моей личной жизни. Слава Богу, там, я отдаю, дай Бог, там, пятую часть того, что отдает мне моя жена. Я на полном серьезе, так и есть. Вот. Но барышня-то описывает именно вот эту ситуацию.
Ну и что? Ну, но, понимаете, тут дело в том, что когда мы отдаем...
Если оно проваливается, как в черную дыру?
И что? Ну, ладно.
Ну, Господь говорит, не мечите бисер перед свиньями.
Нет, там немножко это другое. Дело в том, что здесь, когда ты отдаешь Христа ради, то Христос тебе компенсирует как раз любовью. А любовь – это то, что создает счастье в нашей жизни. Если нет человека любви, он не может быть счастливым по определению. Человек, даже, допустим, сребролюбивый, он получил большую сумму денег. Ну, то есть он как там старался, он ее получил. Он счастлив в этот момент. Но в следующий момент все, он несчастлив, потому что он понимает, что это ну, деньги маленькие, это каких-нибудь там миллиард долларов, там у соседа 10 миллиардов там, через океан, вот, а в Китае или в Америке. И как я могу, там, у меня яхты прилично нету за там, 2-3 миллиарда, там, не знаю, какие цены, да, за 500 миллионов евро там. Вот, понимаете, то есть это вот, его это раздирает.
Нищеброд.
Нищеброд, да. Яхта 6 этажей, а у того 12. Это же как я покажусь в приличном обществе. Вот, поэтому, понимаете, то есть счастья нету. Счастья от страсти нету. А вот здесь, когда-то человек жертвует, он, с одной стороны, борется со страстями своими, борется со страстью и похоти, да, страстями и похотями борется. А с другой стороны, ему, если он это делает ради Христа, не то, что он так-так, 6 кофе подала, нормально, так, Господи, 6 кофе, не забудь там вот все это расписать. А нет, он просто вот он дает Богу, дает, он потом, у него потребность давать. Вот есть же пример очень хороший, мать и ребенок. Что там, мать подсчитывает, сколько она там чашек молока ребенку дала? Потом от ребенка, слушайте, 6 молока дала, что-то такое-то вообще.
Нет, ну отношения родителей и детей – это совсем другая история.
Я согласен, но я говорю про любовь. Вот мать и ее когда подросток, как правило, да, там бывает от подростковом возрасте, говорит, все, мама, оставь меня в покое. Что у мамы возникает? Шок. Как тебя в покое? Я больше не могу тебе готовить завтрак в постель, образно говоря. Нет, не можешь. Угу. Какой ужас. Для нее это наказание. Поэтому, когда, образно говоря, у человека есть любовь, если муж, муж скажет, слушай, ну хватит мне кофе в постель таскать, займись делом-то, там еще, для нее это будет наказание. Ему потребность. Он, вот муж лежит, или там жена лежит, и пьет кофе. А он смотрит, говорит, как хорошо, голубчик кофе пьет.
Короче, любовь не считает.
Вот. Не считает.
И, ага, дорогой отец Александр, и дорогая Алла Сергеевна, меня окружают просто идеалисты и романтики. Потому что все, что вы говорите, безусловно, правильно.
Все, теоретически. Что вы...
Да, теоретически правильно. А я сейчас выступаю как бы на месте суровой реальности. Ну, на ее стороне, на стороне суровой реальности и на стороне нашей слушательницы. Смотрите. Как бы мы ни пытались заставить себя отдавать, 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 рано или поздно, не получая ответа, не получая взаимности, мы, простите меня, выгорим.
Нет. Это мы будем выгорим, если мы будем все равно подспудно ждать ответа.
Ну, мы же всегда ждем. Это же как же жить в семье без взаимности?
А, ну, во-первых, какая взаимность-то будет, потому что когда ты о ком-то заботишься, какая-то уж какой-то ответ-то бывает, худо-бедно. Вот как раз возникает проблема, когда нету, вот ты не заботишься, тогда тебе говорят, слушай...
Ну, вот она пишет прямо, я считаю, что его любовь эгоистична, но она же больше обладать, а не отдавать и жертвовать собой.
Ну, да, но еще раз говорю, вот здесь без религиозной составляющей, без веры в Бога этот вопрос не решаем, потому что вот я, когда был священник, ко мне приходил муж, или там жена, ну, обычно же сейчас женщина пускает вперед, джентльмены, вот, она мне говорит...
Ой, там. Простите, отец Александр, а это принципиальный вопрос. Простите, я вас перебила, но есть храмы, где вот нет-нет, мужчина вперед.
А вы знаете, ну вообще по священописанию мужчина, он как бы, хотя, так сказать, глава семьи, его, значит, должны вперед. Это и женщина через это показывает свое смирение перед мужем, это, в принципе, неплохо.
Сначала муж, потом жена, потом дети, потом
да,
слуги.
Да,
а чего ж ты меня-то все время вперед пропускаешь тогда?
Потому что слуг у нас нету, душа.
Вот, но сейчас уже у нас другие такие уже принципы, так сказать, поэтому сейчас начинают дети идут, потом я иногда имею все-таки дерзновение, там, когда, ну, женщин не трогаю, там это опасно, детей. Mm-hmm. Говорю, слушай, сначала родители, а потом дети. Ну-ка, отойди туда куда-нибудь в сторонку, пусть родители придут. Ну, хоть детей немножко повоспитывать. Uh-huh. Вот, а то они, знаете, цари такие, так сказать, в семье.
В общем, вопрос не принципиальный, да?
Ну, кто это, первый, не, кто... это не принципиальный, но более правильно вот именно так, как сказал. Uh-huh. Так вот, духовно правильно. Uh-huh. Так вот, когда я был молодым священником,
да,
ко мне приходит вот жена. Говорит мне, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я прихожу в ужас от поведения мужа. Угу. Он приходил, точнее. И приходит к нему муж. Я говорю, слушай, как ты можешь? Значит, отвечу, я получал ответ. Это я как могу, а вы... И мне такой, знаете, вот 42 вагона претензий с другой стороны. Я прихожу, господи, как же они живут-то? Они же какие-то такие вот... Ну, а потом я, конечно, понял, что тут надо коэффициент всякий выводить, там делить на сколько-то там, смотреть. И это все очень субъективно. Все очень субъективно. Поэтому мы из гордости, эгоизма, мы очень субъективно. Вот я другой пример, очень хорошо, характерный для этого. У меня есть одна многодетная семья, и там, ну, старшина, да, смотрит за младшими, потому что там мама преподает, она репетитор, и как-то ей сын говорит, мама, я всю неделю горбатился на своего младшего брата, там, этого ребенка. Типа, совсем личной жизни не было. Ну, мама такая уже опытная достаточно. Говорит, ну, давай посчитаем. Выяснились. Значит, взяли ручку, взяли карандаш, стали вспоминать. Он за неделю с ним сидел один час. Угу. Все. Но у него было субъективно, что всю неделю он горбатился, просто вот времени, минут свободно не было. Вот. Вот это характерный пример вот нашего такого субъективного отношения из нашего эгоизма и гордости.
А про мусорное ведро, отец Александр, не вы нам рассказывали, что подросток изнемогал от того, что, ну, замучили его родители, но мусорное ведро, ну, постоянно вот он этот мусор выносит, 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 что же тут, ну, просто других занятий нет, и, видимо, никакого назначения в семье у него иного нет, кроме как мусор выносить. Вот, когда у родителей спросили, как часто, и почему, ну, собственно, действительно, как часто и почему так часто ребенок выносит мусор. Сказать, что, ну, пару недель назад было один раз, что он мусор вынес.
Нет, это не я рассказал, но я верю. Типично, особенно подростков. У них там все очень гиперализировано.
Абсолютизация такая.
Да, вот поэтому... Там тоже был подросток. Поэтому вот... Ну, мы от подростков в этом смысле не совсем далеко ушли. Мы так в глубине все души дети. Вот. Поэтому вот в связи с этим, тут даже вопрос не то, что кто и вот чего, а дело в том, что религиозного момента, то есть кто любовь дает, если искать любви от окружающих, то есть замечательные слова Псалтыри, всяк человек ложь. Но все мы грешники, мы все можем повернуться друг к другу, как, так сказать, и кольнуть, и там, боднуть, и так далее. У всех нас с вами разные периоды жизни. Иногда мы так вот улыбаемся и стараемся друг другу помочь. Иногда, наоборот, уходим в себя и огрызаемся на любые там попытки к нам подойти с добрыми словами и так далее. Вот. Поэтому вот здесь пытаться найти любовь от своего вот избранника – это методически неверно. Не получит ее.
Не могу не вспомнить старую и довольно любимую мною шутку, согласно которой, если в семье воспитывается один муж, он обязательно вырастет эгоистом. Если действовать по предложенной вами методологии, алгоритму, мне кажется, мужика можно избаловать очень сильно. И он сядет на шею. А окончательно расслабиться. Знаете, откуда берется вот это желание отдавать? Я вам сейчас объясню. Оно берется от страха. Того самого страха, о котором говорится в Священном Писании. Не страха получить в бубен, а страха потерять любимого человека. Страха разочаровать любимого человека. Страха выглядеть в его глазах ничтожеством. И вот тогда ты начинаешь отдавать, потому что ты боишься, что Алечка посмотрит на тебя и скажет: «Господи, что этот мужик делает рядом со мной?» И поэтому ты как-то испытываешь огромное желание делать все, но из страха. Может быть, смотрите, вариант. Может быть, создать дома атмосферу страха? Нет, в хорошем смысле. В хорошем евангельском смысле. Страха потерять жену.
Знаете,
дорогой мой, я прекрасна. Понимаешь, я прекрасна. И ты можешь меня потерять.
Ну, некоторые так
это
и говорят.
Это шантаж и манипуляция.
Это некоторые так говорят. И женщины, и мужчины, к сожалению. Вы знаете, все-таки вопрос... Ну, на самом деле, вот когда люди совсем не боятся друг друга потерять, это тоже неправильно. У меня были случаи, когда там жена там заявляла: да я говорю, вот ты там, через какое-то время, ну, у вас распадется брак. Потому что, ну, надо, чтобы и ты...
И пусть брат... катится.
Нет, она не так говорит, она по-другому говорит. Я, говорит, не боюсь. Ради страха я не буду вот тут что-то тут из себя вот там как-то выдавливать и так далее. А что выдавливать-то? Надо просто было вести себя более по-христиански, все. Там надо ради Христа все-таки. Ради Христа. Ради Христа не надо ругаться, обзываться, гневаться. Ради Христа. Это грех. Бог этого не любит. Ну, так, по-честному говоря. Вот. Поэтому...
Но, опять же, сферический конь в вакууме, дорогой отец Александр. Простите, что я вечно с вами спорю, но мне просто хочется дойти до какого-то понятного мне ответа. Хорошо бы не гневаться. Хорошо бы не считать. Хорошо бы любить и отдавать, не задумываясь. Но давайте на чистоту. Людей, способных на это, опять же, немного. И называются они специальным словом. Святые.
Да. Я тоже не святой.
И мы... А я-то тем более, понимаете? А муж у Ии этой нашей вообще ужасно не святой, судя по всему.
Вы знаете...
И Ии сама не святая.
Вы знаете, вот тут вопрос не в том, что мужу может позволить все. Раз слушайся мужа как Господу, ты можешь позволить ему все. Вот. Это не в этом вопрос. Вопрос, я говорю сейчас о внутреннем отношении. Если начнешь считаться, ты никогда любовь, даже если она есть какая-то и была, не сохранишь. И уж тем более не приобретешь ее. Вот, поэтому считаться не надо. А дальше, да, разумно, извините, муж там все время бегает за чекушкой, тут надо что-то делать. Может, пока он там окончательно не стал алкоголиком, получил зависимость, может, даже какие-нибудь разборки устроить, там, ну, так дальше. В общем, какое-то там, в общем, какие-то воздействия. И я знаю, что жены это делают, и это иногда людей, когда вот только все это начинается, когда это понятно, что когда это уже трудно, а когда вот только-только вот, это помогает иногда. Не всегда, не 100%, но помогает. Вот. И это тоже любовь. Остановите человека, который идет не туда. Это наш долг, особенно если это наш муж и жена. Поэтому не говорю, что это такое, знаете, как иногда говорят о православных женах, знаете, вот такие, знаете, платок на нос, и вот делай с ней что хочешь, хоть вот раздави ее, там, пинай ногами, приводи любовниц. Вот она должна все терпеть и говорить, как ты, муж, господин мой. Так, знаете, рабыня Древнего Рима. Но это не христианство.
Давайте прервемся на минутку, у нас полезная информация, а через минуту мы продолжим разговор о том, как жить, не ведя подсчет отданному. Мне очень нравится, что вы говорите, отец Александр, но как... это сделать не совсем понятно. То есть как мышкам превратиться в ежиков, мышки так и не решили. Но понятно, что если превратиться в ежиков, да, их проблемы будут решены. Но как это сделать, не ясно. Вот. И еще, по-моему, тоже вы рассказывали о расписании на холодильнике, кто когда моет посуду у детей.
Да.
Да, помните? Вот. Может быть, это хороший вариант для мужа. Об этом мы поговорим через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сплошная бытовуха, которую наш сегодняшний гость не безуспешно пытается возвести в вертикальное измерение. С вами я, Александр Ананьев. У нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках в Москве, ну и вечная идеалистка и романтик Алла Сергеевна Митрофанова.
Ах, ах, идеалистка и романтик. Есть у меня пример, опять же, книжный, простите, профдеформация. Сонечка Мармеладова. Блестящее рассуждение об этом романе Достоевского и вообще обо всех произведениях Достоевского, о жизни Достоевского, у замечательного профессора Татьяны Александровны Касаткиной. Всем рекомендую ее лекции, ее книги. Вот прям смело рекомендую, кто интересуется. Она заметила очень интересную вещь. Сонечка Мармеладова считает себя великой грешницей. Великая грешница. Она так про себя и говорит. Я великая грешница в разговоре с Раскольниковым. А когда дело доходит до выяснения деталей, почему? Ну, мы с вами знаем, все читали этот роман, хотя бы в школе, да, я думаю, в общих чертах представления все имеют. Она, чтобы прокормить семью, вынуждена была пойти по желтому билету, ну, то есть... в публичный дом, да. И, в общем-то, вот таков ее заработок. Она, и собственно говоря, инициатором начала вот этого нового этапа в ее жизни была ее мачеха Катерина Ивановна. Она ее подтолкнула. Ну, то есть Сонечка-то сама не хотела. Так вот, почему Сонечка про себя говорит, что она великая грешница? Потому что был у нее белый воротничок на платье, ну, съемные такие воротнички, вот как были раньше. Белый воротничок, красивый такой, кружевной. А Катерина Ивановна его увидела, и так он ей понравился, этот воротничок, так он ей понравился. И она так попросила: «Сонечка, милая, подари мне». А Сонечке стало жаль этого воротничка для своей мачехи. И она себя великой грешницей называет, потому что согрешила против заповеди о любви. Потому что ей в этот момент, если бы она любила свою мачеху, то она бы, ну, не вопрос, она бы ей отдала, понимаете? А вот она себя считает абсолютно искренне. Да, Сонечка цельное существо, несмотря на ту, ну, скажем, физическое вот это вот страдание, которому она подвержена, вместе с тем она душевно и духовно цельное существо. Она прекрасна. Вот, может быть, максимально цельная из всех, да? Насколько это возможно человеку. Ну вот, понимаете, она в себе видит вот этот грех против заповеди любви. Потрясающе об этом Татьяна Александровна Касаткина рассказывает, повторюсь. А в ситуации, в которой она оказалась, у нее есть абсолютно все основания сказать, что она жертва, да, что вообще-то там, ну, то, что с ней произошло, это травма на всю оставшуюся жизнь, и это правда так. Ну, просто смысл в том, что она исключительный случай, когда это не коснулось души и ее духа. Вот. И обвинить во всем этом Катерину Ивановну и, в общем-то, до конца жизни эту Катерину Ивановну проклинать, она имеет полное право на это. Но она не считает, кому сколько сделала она, сколько денег в дом принесла она, и кто что сделал ей.
Не для себя это приносила.
Вот, во-первых, да. А во-вторых, кто что сделал ей, она тоже не считает. И она не фокусируется на том, что сделала в ее жизни Катерина Ивановна. Она спрашивает только с себя. Она не видит, то есть, ну, было и было, да, что ж теперь, значит, что об этом плакать? Ей было от этого очень больно, да, там пронзительные строки в романе посвящены тому, ну, да, как она...
Она была неразвращенная девушка, для которых, может быть, это все было бы так это...
Совершенно верно, да, но она это переживала, да. как смерть она это переживала, ей было очень тяжело, вот. Но, понимаете, у нее нет вот этого счета в отношении Екатерины Ивановны. У нее есть счет в отношении себя.
Знаете, вот это очень удивительная вещь, что она принесла жертву сверхнормальную. Никто не скажет, что это, ну, да.
Это
что-то особое. И в тенении она эту как жертву, то есть она не считается. Вот. И благодаря этому-то, наверное, ее душа-то и осталась чистой. Потому что сначала она считается, озлобление и там все. Так сказать, все было бы для нее очень плохо внутренне. Вот. Поэтому вот как раз это очень хороший пример, пусть и крайний, пусть, конечно, это...
Это всего лишь литературный,
да, литературный пример.
Просто...
пример, да, но тем не менее это такая, как бы, знаете, математическая модель, она отражает какие-то процессы в природе, да, там, циклоны, там, и тем не менее на ней можно что-то такое вот даже потом подрасчитать, этим в молодости занимался как раз. Так вот... То есть вот наша ситуация, если к нашей ситуации подойти, то вот если ты бы не стал бы считать, то ты был бы цельным человеком, ты бы любил, и ты бы был в раю. Ты был бы в раю. А вот это постоянный подсчет тебя не сводит в ад.
И вот тут мы переходим к тому вопросу, который меня страшно занимает. Не вести подсчет, говорите вы. Я с вами абсолютно согласен, это неправильно, надо отдавать, не считая, но, как это, знаете, помните эту притчу «Не думай о белой обезьяне, не думай о белой обезьяне, и все, ты уже не можешь ни о чем думать, кроме как о белой обезьяне». Если ты отдаешь и думаешь, что ты отдаешь, а они все эгоисты и берут, ты не можешь заставить себя не думать, сколько ты отдаешь, почему тебе не отдают взамен. У меня есть одна очень хорошая, любимая знакомая, которая, знаете, все время расстраивается. И причем с тех пор, как я это знаю, я тоже расстраиваюсь. И я не могу с этим ничего поделать. Я не могу как-то вот напрячься и заставить, чтобы мне там волосы выросли, или чтобы я об этом не думал. Не бывает так. Если это есть, это есть. Все время расстраивается из-за того, что она на большую семью готовит 2-2.5 часа. А они садятся и съедают все за 14 минут.
Она все почитала,
а потом, молодец. А потом еще надо мыть посуду. Они поели и ушли.
А что там дети пусть моют посуду?
Ну, они плохо моют, проще самой. Вот.
Неправильно.
Ну, в любом случае, понимаете, да? Не то, чтобы она раз и перестала всем готовить, сказала, дураки вы все, все. Она это будет делать. Но она об этом, она мне об этом как-то рассказала, и я теперь тоже хожу и думаю об этом постоянно. Ты готовил, они съели все за 15 минут, и все.
Вот почему ты так переживаешь, когда я не доедаю. Что-то оставила на тарелке, ну, со мной такое случается. Наелась просто, наелась, больше не лезет. А Саша любит готовить.
Тому, что ты вечно оставляешь что-то недоеденным, мы посвятим однажды отдельную программу. Это критически важная проблема. А мы обязательно ее разберем, и отец Александр тебя осудит, потому что он на моей стороне, я знаю. Вот. Но вопрос остается вопросом.
Я
как об этом не
готовить,
думать?
Мне понравилось.
Ну да, как об этом не думать? Как не вести подсчет?
Как не вести подсчет? Вы знаете, у нас есть очень назойливые помыслы, и мы с вами их, ну, так сказать, многие из нас, и, может быть, вы тоже, прогоняем их, в частности, Иисусовой молитвой. Вот возник у нас блудный помысл: «Господи, все с ним Божий, помимо грешного», и мы этот помысл из сознания вытесняем с Божьей помощью. Вот. Потом, это первое, то есть молитвой, так сказать, Иисусовой или там, может, еще какой-то, просто вытеснять сознание. Потом осознание, что «а что я там такого-то делаю перед Богом? Вот у меня столько грехов, и что, я вот этот обед 2 часа, и они все мои грехи компенсируют вот полностью, еще там масса-масса больше, чем я там совершил». Да нет, конечно. То есть если видеть свои грехи, как ты эти грехи совершаешь по отношению к людям, по отношению к Богу, то, извините, ты не сможешь никакими там кофе в постель, никакими-то обедами. Это у тебя будет такое вот ощущение, что «ну а что? Что? Ну и что?» Ну и что? Это вот, мне пример как-то пришел в голову, приходят мамочки, да, вот где песочек, детки, и одна мамочка говорит: «Ой, а вы знаете, я сегодня накормила своего маленького сына завтраком». Ну и все мамочки слушают: «А что дальше-то будет?» «А все, она похвасталась».
Нет ли в этом, знаете, какой-то односторонности? Но вот она будет молиться, она будет отгонять эти помыслы, она будет вести эту работу над собой. Перекос будет все сильнее. И однажды эта семейная лодка...
Но скандал начнется.
Да не скандал начнется. Знаете, если представить себе семейную жизнь как прекрасную яхту, нос которой, ну, то есть супруга, будет вести работу над собой и подниматься все выше, муж, соответственно, будет опускаться все ниже, и однажды крен станет критичным, и эта яхта пойдет ко дну.
Вы знаете, дело в том, что все-таки мы не будем забывать, что вот в нашей этой системе есть Бог. Если человек старается, то, первое, человек не будет впадать в уныние, а во-вторых, замечательные слова Преподобного Серафима Саровского: «Сти же дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи». Я это наблюдаю. Если кто-то по-настоящему служит Богу, то вокруг него собираются люди. Это касается не только священников, таких вот духоносных, что ли. Вот. Это даже если, допустим, муж эгоист, а мама такая вот жертвенная, верующая женщина, которая служит и при этом не считается, то есть она, ну как, если ты любишь человека, как ты будешь считаться? Как ты будешь считаться? Вот, ну, так, я думаю, что совсем другой образ такой, знаете, вот такая страстная человеческая любовь между мужчиной и женщиной. Вот он ее целует, 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 потому что-то я 5 поцеловал, что-то 6, наверное, уже много. Надо как-то это...
А она меня только 3.
Да, все, я больше не буду. Что это такое? Вот эти какой-то прийти должен быть. Вот, у них тоже так не говорит, потому что сам этот процесс, вот, достаточно удовольствие, да? Так вот, это тут то же самое. Ты любишь, тебе твоя любовь доставляет удовольствие. Не, вот это самая главная награда. Ты любишь, тебе этот процесс доставляет удовольствие. И если, допустим, мама такая, вот она любит детей, любит мужа, слушает им, она глава семьи становится. На нее муж смотрит, как она скажет, как он чувствует.
Опасная ситуация.
Да, да, вот я когда говорю у них там жену, говорю: «Вы по-другому хотите там, вот в этой христианской сфере, в сфере любви, и это нормально». Так вот, так сказать, дети вокруг нее, то есть она центр семьи, потому что это центр любви.
Но ведь есть еще и потребности, отец Александр. Есть еще и простые человеческие желания. Простые мужские желания, простые женские желания. Допустим, допустим, наш прекрасный Ия хочет, мечтает, чтобы муж ее хотя бы иногда приглашал в театр, в кафе, погулять. Она хочет этого. Причем не чтобы там она была инициатором, а чтобы это был знак внимания с его стороны. Да, Витяльчика? Женщины хотят этого?
Женщины часто совершают вот эту ошибку, что, милый мой хороший, догадайся сам. А раз ты не понял, что я хотела сказать, ну тогда и говорить нечего.
Но ты меня не любишь.
Да, ты меня не любишь. Но неужели непонятно, что я имела в виду? Неужели непонятно, что я хотела? Вот это большая ошибка. И это часто, кстати говоря, происходит.
Да.
Нам Господь речевой аппарат дал. Это прекрасный способ коммуникации друг с другом. И слуховой аппарат тоже, на всякий случай напомню. И процесс передачи информации изо рта в ухо – это самый удобный способ рассказать о том, чего бы тебе хотелось.
Замечательный переход к другой теме.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш сегодняшний дорогой гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Свидетелей в Раменках в Москве. И мы переходим к следующей части нашего марлезонского скандального балета. Она называется «А поговорить?» Либретто нашей четвертой части марлезонского балета. Она подходит к нему, садится напротив и говорит: «Муж, нам надо серьезно поговорить».
Ой, нет, это все, тушите свет.
А почему? Я тебе 8 раз, а ты мне только 2. Смотри, я составил расписание. Я слушала отца Александра Никольского на радио «Вера». Он сказал, что он детям расписание составляет и вешает на холодильник. Кто сколько раз должен мыть посуду, выносить мусор и гулять с собакой. Вот я составила тебе такое же расписание. Ознакомься, подпиши и будь любезен следовать каждому пункту этого расписания.
Нет, у меня дети, они сейчас уже достаточно взрослые, они между собой договариваются, когда кто что может. Что более по справедливости, там, приоритет, все такое, но все-таки они как-то у них там свои дела там и так далее. Поэтому вот такой вот слуху сюда, вот я тут все за тебя придумал, а ты там изволь. Это неправильный подход, в принципе. Вот поэтому надо поговорить. Вот, надо поговорить, скажи так, вот, допустим, я вот не справляюсь, или там нет, хочется в театр, или там еще что-то. Вот. Он может делать как это, подводки к этому, да, так вот, не сразу так вот выплеснуть все свои эти, а так вот там вот издалека, там вот, знаете, вот.
Можно начать с того: «Муж, я купила эклеры и заварила чай. Иди скорее чай пить».
Да, потому что вот это «я хочу поговорить», это пугает мужей, и жен, кстати, тоже.
И жен тоже, да.
Когда я своей жене говорю: «Я хочу поговорить», говорит: «Не надо». Потому что я знаю, что это что-то уже мне накипело. Я сейчас буду говорить. Вот кратенько, минут 40, на 40, как говорится. Вот, поэтому тут действительно, может быть, если это возможно, как-то вот немножко это все, чтобы человек преподать с эклерами, с чаем, тогда он как-то, может, склонен будет больше услышать.
Ну, это работает вообще?
Да. Кто так может? Это не все могут.
Просто вербализация проблематики, собственно, и создает проблематику, как мне кажется.
Вот, это кто может вот так вот, так сказать, с подходом, это лучше, чем вот так вот правду матку меж глаз.
Ну, да, значит, смотрите, что у нас получится на выходе. Наша Ия приходит к своему мужу Эдуарду, допустим, Эдуарду, и говорит: «Дорогой Эдуард, я считаю, что в наших отношениях я отдаю больше. Я считаю, что твоя любовь эгоистичная, ты хочешь больше обладать, а не отдавать и жертвовать собой». Я просто перефразирую все это письмо. «Я считаю, что твоя любовь эгоистична, и ты хочешь больше обладать, а не отдавать и жертвовать собой. Ты не хочешь работать над собой, Эдуард. Понимаешь, я прошу у Бога мне глаза на что-то открыть, а ты ж не молишься. Тебе сложнее понять».
И тут Эдуард достает из-под подушки 8 общих тетрадей, списанных мелким шрифтом. Открывает первую и говорит: «Начнем читать».
Я к тому, что вот мы озвучили, да, этот путь решения проблемы. Еще раз подчеркну, дорогие друзья, слушающие Радио Вера, мы сейчас не пытаемся решить наши проблемы, мы пытаемся решить проблему нашей слушательницы, которая написала это письмо. И пытаемся рассмотреть его с разных сторон. И вот в процессе Альчика предложила вариант «а поговорить изо рта в ухо».
Но это не должно быть претензии, что вот я делаю, а ты ничего не делаешь.
Есть же разница между накрыть чай с эклерами и подойти, как из пулемета, претензиями человека закидать.
Да, поэтому это просто человек формулирует свою обиду. Обида – это грех. Вот поэтому тут надо конкретно, что «а давай с тобой ходим с театром, что давно в театре не были». Там, ну или так далее. Вот. Или, допустим, ну, давай там мы там с ребенком будем гулять вместе, потому что это для меня большая радость. Надо как-то человека мотивировать чем-то положительным. Вот. Ну и так далее. Но бывает такая ситуация, что человек вот очень такой, просто знаете, эти случаи, такой очень общительный, очень любит так вот куда-то, а тот человек, вот он где-то в грядке сидит своей там, образно говоря, это может быть еще что угодно, где-то в грядке, буквально слово, ему там хорошо, и какие-то там театры, и я не понимаю, зачем они нужны. Вот. И очень трудно оттуда выковырить из своих, так сказать, своих каких-то вот этих. Ну, он человек необщительный, так, как это, интроверт называется, да? Вот, ну, если он, когда ты в него влюбилась или в нее, может, мужчина больше, не знаю, у женщины, конечно, больше общительный по среднем. Хотя я знаю одну женщину, которую вот муж как раз пытается вытащить, а та сидит насмерть у себя дома и за порог дома ни на шаг. Прям, так сказать, на зависть всех поклонников шариата. Вот, поэтому... Вот, ну надо, вот приходится терпеть это. Ну, такой человек. Ну, ты в нее, в него влюбилась когда-то. Ну, он тебе нормально был такой? Он же и тогда был такой. Ну, вот, ну, это не самые большие проблемы в жизни, если человек не хочет куда-то выходить.
Да нет, мужик очень быстро деградирует, отец Александр. Я знаю по себе, там, в общем, нужно-то совсем немного, чтобы он опустился и перестал быть таким, в которого влюбилась девушка 5 лет назад.
Ну, кстати, и женщины так, мужчины могут так тоже сказать. Вот мы же слышали разговор, а кто тут со мной рядом лежит, я не понимаю. Лицо знакомое, а человек не знаю. Вот, поэтому...
По поводу той истории, которую рассказала Алечка, про то, что вот мужчина, глядя на жену, не понимает, что это за женщина и зачем она здесь рядом, а потом начинает вкладываться в нее и... Чем больше он вкладывается, тем больше он ощущает возрождающуюся любовь к собственной жене. Да-да, так это работает. Мужик любит то, во что он вкладывается. Чем больше он вкладывается, тем больше он это любит. Но это не универсальный рецепт по одной простой причине. Это работает только для мужиков.
Почему? Женщина тоже...
Женщины нет.
Нет, женщина тоже. Вот она, например, многодетная мама, рожает детей. 5-6 человек... И когда ей муж, вот я просто знаю, как мне пример, говорит, ты меня не любишь. Она искренне, это я тебя не люблю. А это что? И она искренне, то есть это тоже ее дело. Дело, так сказать, ее жизни, дело чрева, там, не знаю, как назвать, да. Для нее это просто шок. Я теперь 5 детей родила, там 10. Это я тебя не люблю, это я вообще ничего не делаю, это какое-то мое отношение к тебе такое непонятное. Они женщинские не понимают, это чисто по-мужски получается.
Ну, пришла пора резюмировать. У нас осталось буквально 5 минут. Я попробую составить список коротких рекомендаций по итогам нашего разговора для нашей слушательницы. И напомню ее письмо. Как не заблуждаться о том, кто отдает, а кто забирает? Мы же к себе не всегда объективно относимся. Например, я считаю, что в наших супружеских отношениях я отдаю больше, а спроси моего мужа, он с большей вероятностью скажет, что только он и делает, что отдает. Так вот, дорогая Ия, по итогам разговора с протоиереем Александром Никольским мы вам советуем А. Отдавать. Как только вам кажется, что вы отдаете слишком много, сразу же начинайте отдавать еще больше. Это раз. Правильно?
Можно.
Второе.
Проходит.
Как только вы чувствуете, что вы начинаете возмущаться по поводу того, что он не отдает вам взамен, что вы не получаете никакой отдачи, вы не получаете никакого ответа, сразу же начинаете молиться, и этот греховный помысел отступит.
Тоже проходит.
Тоже проходит. Третий вариант. Третий, вернее, вывод. Если вам что-то действительно хочется от своего мужа, Вам хочется, чтобы он мыл посуду, приглашал вас в театр, чтобы он говорил вам добрые слова. Попробуйте сказать ему об этом прямо. Только не забывайте о том, что вы женщина, а суть существо хитрое и изобретательное. Найдите способ сделать это так, чтобы он даже не понял, что вы об этом его просите. Создайте у него ощущение, что это он сам придумал взять и пригласить вас в театр. Да?
Очень хорошо. Ну и последнее, вот не забывай, что есть Бог. И вот Бог — источник жизни, Бог — источник любви, Бог — источник всего. И с ним можно водиться, с ним можно общаться, с Богом. И Бог, от него все зависит, и Бог может вам все дать. И даже изменить вашего мужа в лучшую сторону. Но вот теми способами, которые Господь описал в Евангелии, и которые цитировались эти отцы.
Последний вопрос. Один человек может изменить отношение двоих? Смотрите, если... Я люблю эту метафору супружеских отношений. Танго есть такой танец. Uh-huh. И там все строится на контакте людей.
Я видел.
Да, вот... И если нет этого контакта, и если нет взаимного стремления друг навстречу другу, причем равного...
Да, там очень синхронные такие движения.
Ну, они не столько... Ну да, они синхронные.
Они просто... как один человек.
Там, так, да, вот, существо вот... о четырех ногах.
Да,
да. Да, двое в одну плоть, абсолютно евангельская метафора. Ну так вот, в танго, если она очень хорошо танцует и очень хочет танцевать... А ему не хочется?
Ничего не получится.
Ничего не получится.
Да.
Действительно ли это правило для вот сложившейся ситуации?
Вы знаете, все-таки человек может изменить другого человека, не абсолютно в 100% случаях, но может не повлиять, и это может его изменить, если вообще какие-то шансы есть. Но, опять же, для этого требуется благодать Божия. То есть вот ошибка людей, то, что они в семье хотят перевоспитать. Это больше женщин, там, ну, не вообще педагоги по жизни. Так сказать, как мне одна женщина сказала, ну, 30 лет я сделал из мужа человека. 30 лет усилий таких напряженных.
Сочувствую.
Нет, ну, не очень хороший муж. Очень хороший муж. Да, очень, так сказать. Но он, я так чувствую, подозреваю, что он хороший был. Не благодаря ее усилиям.
И она его любит, потому что только в него вложено. Не бросать же.
Вот поэтому... Вот поэтому... Вот это большая ошибка. Потому что это, наверное, причина многих разводов. Что мы хотим человека под себя. И, как правило, это наша цель, это наш собственный личный комфорт. Ну, и, значит, скупок эгоизм. Конечно, ничего не получается. Человек начинает сопротивляться, потому что его душа чувствует, что его используют. Вот это желание, дай мне вот побольше, я тебе даю. Это желание эгоистичное, во многом эгоистичное, может быть. И душа человека чувствует не потому что это, а его хотят использовать. Ты, брат, мало работаешь на меня. Больше работай. Праздны вы, праздны. Как в Ветхом Завете. Вот. И давайте вам и солому не будем давать, сами кирпичи там где-то ищите, солому делайте. Вот. Поэтому это... Вот, а когда душа почувствует, что его любят, вот это ей все шансы, что душа откликнется на любовь, если она окончательно не закапсулировала сам эгоизм. Это я говорю не теорию, я говорю вот то, что я знаю из практики.
Ну, в общем, да. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Я думаю, что и для нашей слушательницы, и для всех остальных слушателей это прозвучало убедительно, и, в общем, это единственно правильный путь. Решение всех проблем. Спасибо вам большое, отец Александр. Не знаю, как Ия, по-моему, ей этот разговор дался с трудом, потому что все-таки разобрали жизнь барышни по косточкам, но, в общем, сами виноваты, попросили задать вопрос, мы задали. Если чем расстроили, простите нас, пожалуйста, все от большой любви. Пишите комментарии и ругайте нас с Аллой Сергеевной Митрофановой. Сегодня мы беседовали с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках в Москве, счастливым мужем, отцом 10 детей. Сколько внуков?
Внуков у меня, к сожалению, пока нет.
Ну и в перспективе около 360 внуков, правнуков. Вот, да, основателем поселения Александра Никольская в Москве, тоже, надеюсь, там в перспективе. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Прощаемся ровно на неделю. Помогай вам Бог. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.